Глава 10. Так текла угрюм река в глухой тайге. Совершенно по-иному шумели невские волны в Петербурге. Впрочем, прошло уже несколько дней, как Иннокентий Филатыч покинул столицу. Он успел перевалить Урал, проехать полсибири. Вот он в большом городе, вот он идет в окружную психиатрическую лечебницу навестить по просьбе Нины Петра Данилыча Громова. По дороге завернул на телеграф, послал депешу дочке. «Еду домой, жив-здоров, отечески целую, Иннокентий Груздев». Психиатрическая лечебница отличалась чистотой, порядком. Иннокентия Филатыча ввели в зал свиданий. Ясеневая мягкая мебель, в катках цветы, много света. Через широкий коридор видны стеклянные двери. За ними мелькали фигуры группами, парами и в одиночку. Вошел молодой, с быстрым взглядом, доктор в белом халате. «Вы имеете письменное поручение навестить больного Громова?» «Никак нет. Мне устно велела это сделать его невестка, госпожа Громова». «А не сын?» «Никак нет». «Странно, присядьте». Доктор приказал сестре принести из шкафа номер 10 папку номер 35. «Больной наш странный. Он больной и не больной. В сущности, его можно бы держать при хорошем уходе и дома. Это передайте там. Больной почти во всем нормален, но иногда он плетет странную околесицу, считая своего сына разбойником и убийцей». «Ах, какой невежа!» – хлопнул себя по коленкам Иннокентий Филатыч и состроил возмущенное лицо. «Нет уж, вы держите его, ради бога, здесь. Он сумасшедший, обязательно сумасшедший. Вы не верьте ему, господин доктор. Он только прикидывается здоровым. Я его знаю. И болтовне его не верьте. Я по себе понимаю. Я ведь тоже ненадолго сходил с ума. Ах так? Да как же!» Радостно во все бородатое лицо заулыбался старик, предусмотрительно придерживая концами пальцев зубы. До того наглотался как-то водки да коньяков, что живому человеку едва нос не откусил. Поверьте совести, людей перестал узнавать в натуре. Вот дожрался до чего. «А кто же вас вылечил? Какими средствами?» «Ну-те, ну-те!» Заулыбался и доктор. Ему было приятно поболтать со здоровым, веселым стариком. «А средствия, изволите ли, видеть самые простые? Конечно, пьянством вылечился я». «Пьянством?» «Так точно, пьянством! Ха-ха-ха-ха-ха!» – покатился доктор. «Наперекор стихиям!» «Это самая стихия, воскородие, так уцапала меня, что...» Сестра принесла портфель. «Вот, глядите», – сказал доктор и вынул из портфеля полстопы исписанной бумаги. «Это коллекция прошений Громова на высочайшее имя, на имя министров, архиереев, председателя Государственной Думы и какому-то Ибрагиму Оглы». «Так, так, черкесец, я знаю». «Ах, знаете? А вот еще письмо на тот свет, Анфисе. Тоже знаете?» «Эту не знаю, это убито до меня». «Кем?» «Ибрагимом Оглы». Иннокентий Филатыч резко смолк, надел очки, стал читать неумелый почерк Громова. «Ваше императорское величество, царь-государь, вникните в это самое положение, разберитесь, пожалуйста, во своем великом дворце со всем царствующим домом, как сын злодей запекарчил меня в сумасшедший дом. А как он есть злодей, то я никому об этом не скажу, никому не скажу, никому не скажу, окроме Анфисы на том свете». И снова: «Ваше императорское величество» и так далее, слово в слово, кругом целый лист. В конце листа сургучная печать с копейкой вверх орлом и подпись. Прошения министрам начинались так: «Вельможный, сиятельнейший министр господин, вникни в это самое положение» и так далее. «А вот письмо черкесу», — подсунул доктор другую бумагу. «Душа моя, Ибрагим Оглы, верный страж мой, опишет тебе твой благодетель Петр Данилович Громов, понапрасну сумасшедший через сына Прошку, через змееныша. Ведь ты тоже, Ибрагим Оглы, сидишь в нашем желтом доме. Ты тоже сумасшедший, только в другой палате. Я тебе гаркал, а ты кричал на меня, цхэ, отрезано. Дурак ты, сукин ты сын, после всего этого и более ничего. А ты пиши ответ, седлай коня своего белого, пожалуйста, который есть подарок мой, и скачи, пожалуйста, к окну. Я выпрыгну, тогда мы ускачем к наиглавнейшему министру. Пиши, дурак, дьявол лысый, цруна окаянная. Письмо Анфисе. Анфиса, ангел самый лучший, ты не стой на горе крутой, не клони головы ко земле сырой. Не верь, матушка моя, не верь, доченька моя холодная, быт-то тебя убили. Никому не верь, никому не говори, кто дал тебе конец. Одному Богу скажи да мне. Здравствуй, Анфиса, прощай, Анфиса. Жди, 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 жди. Ура, Боже, царя храни. А Прошка змееныш жив, мы его должны убить, огнем убить. Сумасшедшие все умные. И я умный, а ты другой раз не умирай, колпак. Пишет Илья Сахатых за неграмотство. Аминь. Надевайте халат, пойдемте к нему. И вот Иннокентий Филатыч идет через большой зал за доктором, в зале народ. Профессор, профессор, новый профессор! К нам, к нам, к нам! Я своим рассудком недоволен. Посоветоваться. Я не профессор, говорил на ходу Иннокентий Филатыч. Меня самого в камеру ведут. Ах, спятил, спятил, ха-ха, небо и земля, гляди, и этот спятил. Иннокентий Филатыч и доктор приостановились, по паркетному полу танцевали пары, бренчал рояль. В дальнем углу пиликал на скрипке длинноволосый, посматривая в окно на пожелтевший сад. Вот высокий черный дьякон в рясе шагает с весьма серьезным видом. Руки воздеты вверх и в стороны. Вытаращенные глаза неподвижны, размеренно возглашает, как по священной книге. «Твоя правда, моя правда, твоя правда, моя правда, правда от Мельхиседека, первая и вторая правда». Красивая девушка, изогнувшись на бархатной софе, мягко жестикулирует, ведет любовный разговор с воображаемым соседом. В милых, ласковых глазах туман недуга. «Нет, нет, Дима, вы ошибаетесь. Здесь нет никого, здесь мы одни. Так целуйте же скорее!» Она вся подалась вправо, в пустоту, но вдруг схватилась за голову и с ужасом отпрянула. «Мертвый, мертвый, мертвый!» К ней подбежала сестра. Иннокентий Филатыч вопросительно уставился на доктора и с робостью подметил в глазах врача неладное, будто он глядит и ничего не видит, будто прислушивается к чему-то далекому за тысячу верст. Эге, и он с Максимцем. «Не троньте меня, не прикасайтесь!» — кричал безумный, с толстыми вытянутыми губами, весь в угрях, плешивый. Он шел, вдвое перегнувшись и раскорячив ноги. «Осторожно, сейчас отвалится!» Со смертельным страхом на лице и в голосе он оберегал настороженными руками какую-то висевшую пред ним воображаемую драгоценность. «Осторожней! Мой нос на ниточке! Сейчас отвалится! В нем 80 пудов весу! Смерть тогда! Смерть, смерть, смерть! Дорогу!» Кто-то дико хохотал, кто-то с великим рыданием пел псалмы, кто-то выл, как зяблый волк. Иннокентию Филатычу сначала было любопытно, потом он испугался, вытянулось лицо, задрыгали поджилки. «Пойдемте», — сказал он доктору, — «мне худо». Белая маленькая палата, белая койка, белый стол, два стула. Окно очень высоко приподнято над полом. Возле стола в согбенной позе, руки в рукава, совсем не страшный, тихий человек. «Они?» «Да, он». Иннокентий Филатыч знавал его лохматым, широкоплечим мужиком с густой сидеющей гривой, с большой темной бородой, с зычным устрашающим голосом. Теперь пред ним безбородый, безусый, с бритым черепом узкогрудый человек. Лишь хохлатые седые брови козырьками придавали глазам прежний строптивый вид. Иннокентию Филатычу стало очень жаль его. Иннокентий Филатыч с горечью каялся в душе, что в разговоре с доктором бухнул сдуру такие необдуманные речи про несчастного безумца. «Здравствуйте, Петр Данилович, батюшка!» «Кто такой? Систент?» – мельком взглянул больной на старика. «Я Груздев, Иннокентий Филатыч Груздев. Может, помните?» как же, помню! Груздев с тобой собирали в лесу. Садись, а то схвачу за бороду, сам посажу. Я буйный!» Старик безмолвно сел, мысленно творя молитву. Доктор пощупал у больного пульс, сказал: «Совсем вы не буйный, вы тихий, прекрасный человек». «Врешь», — выдернул больной свою руку из руки доктора, «а врешь от того, что тебе Прошка платит большие деньги. Ну и не ври. Я не люблю, когда врут. Коли был бы я человек прекрасный, не сидел бы в желтом доме у тебя». Он повернулся к Груздеву и строго спросил: «Кто подослал тебя, рцы?» «Нина Яковлевна меня просила, супруга Прохора Петровича», — с душевной робостью сказал старик. «Не поминай Прошку, не поминай, убью, я буйный!» Вдруг брови Петра Даниловича задвигались, как у филина на огонь. Сморщенные щеки одрябли. Он припал бритым черепом к столу, уткнулся лицом в пригоршни и заперхал сухим лающим плачем. Острые плечи его тряслись, голова моталась. Иннокентий Филатыч расслабленно кашлянул, выхватил красный платок и засморкался. Какой-то удушливый мрак плыл пред его глазами, сердцу становилось невтерпёшь. «Эх, Прохор, Прохор, посмотрел бы ты на своего батьку!» – горестно подумал он. Петр Данилович не спеша поднял голову, поморгал глазами, шумно передохнул. «Уйди, уважь меня, Сергей Митрич, друг, выйди на минутку!» Доктор вышел, шепнув Груздеву: «Не бойтесь!» Петр Данилович подъехал со стулом к гостю, взял за руку, погладил ее. «А увидишь Прошку, скажи ему, батька хоть и ненавидит, мол, тебя, а любит». «Нет-нет-нет, не говори!» – закричал он, замахал руками и, дергаясь лицом, отъехал к самому окну. «Я так полагаю, Прохор Петрович возьмет вас к себе». «Был разговор?» «Был», – соврал гость. Петр Данилович вскочил, запахнулся в короткий не по росту халат и стал быстро, как под крутую гору, кружить по комнате. «Сам приеду», – бормотал он. «Я велю приклеить себе усы, бороду, лохмы, а то опять выгонит, а то опять засадит. Сам приеду грозным судьей. Дай покурить». «Нетус». «Дай понюхать». «Нетус». «Вот апельсинчиков питерских вам в подарочек». И старик положил на стол кулек. «Уважаю, здесь не дают. Да я и вкус потерял к ним, а съем». Он вынул апельсин, торопливо стал скусывать с него кожу и сплевывать на пол. «Позвольте, я очищу». «Очисти, брат Кеша, очисти». Он подсел к Груздеву и скороговоркой загудел, как шмель. «Я не сумасшедший, я здоровый. Я только дурака валяю, чтобы не выгнали. Да дурацкие прошения пишу для отвода глаз. Я бы написал, я бы сумел написать, да боюсь, и впрямь освободят. Куда я тогда? В петлю? Али к Прошке? Он не примет, опять куда-нибудь засадит, а нет, убьет. А ты пожалей меня, друг Кешка, пожалей. Упроси, укланяй Нину, она добрая, пусть возьмет, а то спячу и впрямь, пусть возьмет. В коморке буду жить, внуков пестовать, ведь у меня деньги, много денег. Где они? У Прошки, у грабителя? А что ж? Мне еще 62 года, мне еще жить хочется. Здесь уж который год живу. Пожалей, брат, пожалей меня, Кешка. Зато Бог тебя пожалеет. Слезно прошу. Кешка, родной мой, милый мой, возьми меня сейчас. Я как-нибудь с краешку. Якова Назарыча попроси, всех попроси. Слушай. Поезжай в Медведево по Анфисе Панихиду, по жене моей Панихиду. А когда вернусь, всех ублаготворю. И слушай, тебе как другу, приеду, притаюсь, ласковым прикинусь, а потом, когда час придет, выпущу когти. и сожру Прошку, как мыша, с костями проглочу. Без этого не умру, без этого меня земля не примет. Ярость гложет меня денно-ночно. Вишь, какой я, чем был, чем стал. Злодей он, злодей, как не стыдно его Хари, отца родного, отца! Тут у него полились слезы. Он бросил на пол недоеденный апельсин и повалился на кровать лицом в подушку. Вошел доктор с часами в руках и склянкой. «Должен просить вас удалиться, больше нельзя. Больной, не хотите ли ложечку микстурки?» Тот отлегнулся ногой и застонал. Сердце Иннокентия Филатыча обливалось кровью. Впору самому бы брякнуться на пол и рыдать. «Прощай, Петр Данилович, батюшка, оздоравливайте!» «Здравствуй, Кешка Груздев, здравствуй, твердо помни все! Не сделаешь, сдохну, ай, мертвый ходить к тебе буду, замучаю! Я буйный!» Сморкаясь в красный платочек, старик возвращался со свидания, как с погоста, где только что зарыли в могилу друга. Он мрачно думал о далеких и близких, о тягостной людской судьбе, о собственной, склонившейся к закату жизни, о любимой дочери своей.